Здравствуйте, уважаемые слушатели! Коллектив исторических аудиолекций приветствует вас. Фамилия моя Дручинин, зовут меня Сергей. И тема нашей сегодняшней встречи – это Советский Союз, хроника основных событий, 77-82 год. 8 января 77 года состоялось, можно даже так сказать, выдающиеся, но в данном случае это не то слово. Скорее, можно это назвать из ряда вон выходящим событием в СССР. Произошел террористический акт. В московском метрополитене армянские дашнаки, националисты совершили террористический акт. Кстати, он был расследован достаточно оперативно, и виновные были наказаны. Это нужно отметить. Тогда же, в январе 1977 года, по инициативе председателя Совета министров СССР Косыгина, создана Академия народного хозяйства при Совете министров СССР. До сих пор, кстати, существует это учебное заведение, и, в общем-то, оно неплохое. 9 февраля 1977 года установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Испанией. Понятно, почему эти дипломатических отношений не было раньше. Это было связано с событиями еще 30-х годов, когда в Испании разгорелась гражданская война между коммунистами и националистами. И вот к власти пришел генерал Франко, и какие там могли быть отношения. В общем-то, Советский Союз уже и после Второй мировой войны пытался раскачать, скажем так, лодку испанской государственности, как бы сейчас сказали. Выделялись деньги главе испанской компартии Долоресе Барури, но ничем это не закончилось. Но вот в середине 70-х Франко умирает. В Испании происходит демократизация, ну и как результат установлены дипломатические отношения. 18 мая 1977 года в Женеве подписана международная конвенция о запрещении военного или иного, любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, а также подписано соглашение Советского Союза и Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях. Вот это продолжается так называемая политика разрядки. 24 мая Пленум Центрального комитета Компартии Советского Союза одобрил проект новой конституции, рекомендовал Президиуму Верховного Совета СССР вынести его на всенародное обсуждение. 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил новый текст государственного гимна Советского Союза. Дело в том, что тот гимн, который был принят в 43-м году и исполнялся с 44-го года, там были куплеты со Сталиным. После критики культа личности Сталина гимн шел вообще без слов, то есть они никак не пелись. И вот в конце 70-х годов тот же самый Сергей Михалков, который был автором первой редакции этого гимна, он же написал новую редакцию, где уже Сталина не упоминался, был один только Ленин. Ну и там были изменены еще кое-какие слова в припеве. А что же касается новой конституции, то в ней главное отличие от предыдущих конституций — это то, что советы депутатов трудящихся стали именоваться советами народных депутатов. Также появилась статья, шестая статья Конституции, он направляющий, руководящий роли Коммунистической партии Советского Союза. 4 июня 1977-го проект этой Конституции СССР был опубликован для всенародного обсуждения. Ну, понятно, какое там всенародное обсуждение. 16 июня 1977-го года председателем Президиума Верховного Совета СССР назначен Леонид Ильич Брежнев вместо Подгорного. Здесь начинается такая традиция, Если раньше главы коммунистической партии, такие как Ленин, Сталин, Хрущев, совмещали посты главы правительства с постом главы партии, то теперь вот Леонид Ильич начинает новую традицию совмещения совмещение поста генерального секретаря коммунистической партии с постом председателя президиума Верховного Совета СССР. Я напомню, что номинально президиум Верховного Совета СССР являлся, в общем-то, высшим органом государственной власти в Советском Союзе. Эта традиция будет продолжена уже после смерти Брежнева Андроповым, Черненко и Горбачевым. На какое-то время она прервется, когда пост председателя Президиума Верховного Совета получит Громыко в 1985 году. Но с 1988 по 1990 год опять Горбачев будет сначала председателем Президиума Верховного Совета СССР, потом просто председателем Верховного Совета. По этому поводу даже возникнет дискуссия там с Борисом Николаевичем Ельциным, он там будет выступать на конференции, на партийной против этого. Но это будет потом, это перестройка, это мы еще поговорим в наших будущих лекциях. 20-22 июня состоялся визит Брежнева во Францию. Подписаны декларации и совместное заявление о разрядке международной напряженности. 31 августа 1977 года, ну, можно сказать, достижение советского авиастроения. Самолет Е-266М Объединенного конструкторского бюро Микояна достиг рекордной высоты 37 650 метров. 2 октября 1977 года состоялось советско-американское заявление с требованием вывода войск Израиля с оккупированных в 1967 году арабских территорий. Здесь очень вот тонкий момент, показывающий всю ущербность вот этих вот всех наших политологов, экспертов и прочих говорящих голов и пропагандистов, которые весь мир поделили на черное и на белое, и к любой проблеме подходят с шаблонных позиций. Израиль считался всегда вот таким главным союзником Соединенных Штатов. Да вот эти вот там проклятые сионисты, они там работают на Америку. Они вместе там угнетают трудящихся. Соединенные Штаты, что мы видим и сейчас, кстати, они частенько, в общем-то, требовали от Израиля уйти с территории так называемой палестинской автономии, призывали там снести поселения еврейские. Вот здесь, пожалуйста, яркий пример такой вот американской политики в отношении Израиля, очень характерный. Что не все так просто в американо-израильских отношениях, как кажется. Стоит, кстати, напомнить, что когда Израиль только собирался образоваться, скажем так, когда обсуждался вопрос о создании в Палестине, тогда еще находившейся под британским мандатом еврейского государства, то вот госсекретарь Соединенных Штатов был очень-очень против этого. Поэтому здесь, конечно же, не все так просто. 3 октября Пленум Центрального комитета КПСС принял постановление о проекте Конституции СССР и итогах его всенародного обсуждения. 6 октября 1977 года, тоже достаточно знаковое событие, состоялся первый полет истребителя МиГ-29. До сих пор на вооружении многих стран мира стоит этот истребитель. 7 октября 1977 года на внеочередной сессии Верховного Совета СССР принята Конституция Советского Союза. По Конституции вводился референдум, статья о собственности общественных организаций и предоставлении права законодательной инициативы наиболее массовым организациям. И кроме того, снижен возраст порог, возрастной порог для депутатов Верховного Совета СССР с 23 до 21 года. Ну и, как я говорил, включены положения об общенародном характере государства. А раньше в предыдущей редакции Конституции говорилось, что Советский Союз — это социалистическое государство рабочих и крестьян. Теперь вот говорится об общенародном характере и руководящей и направляющей роли КПСС. Так вот у Советского Союза появилась новая Конституция. 10 октября 1977 года между Советским Союзом и Великобританией подписано соглашение о предотвращении случайного возникновения ядерной войны. 24 октября совершил полет первый отечественный серийный широкофюзеляжный пассажирский лайнер Ил-86. Это аэробус, значит. 30 декабря 1977 года состоялось постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР о переходе на бесплатное пользование учебниками учащимися общеобразовательных школ. Ну вот это вот опять-таки нужно об этом напоминать. Когда это было принято? 30 октября 1977 года. То есть до этого не было бесплатного пользования учебниками для учащихся общеобразовательных школ. У нас до сих пор вот все эти зюганоиды, которые вот 7 ноября там беснуются на всех площадях России, около памятников Ленину там кричат: да здравствует Сталин, Ленин, СССР, там вернем СССР, там возродим Союз и так далее. Они ставили всегда в себе заслугу: вот, царская Россия была неграмотная, а мы всех сделали грамотными, вон сколько ученых было. Да ученых было много и в царской России. Не по ученым это меряется, это уровень грамотности. Когда, в общем-то, было, мы, когда достиг Советский Союз перехода на всеобщее среднее образование к 70-м годам, в конце 70-х добился того, чтобы учебниками бесплатно пользовались школьники. Но вот об этом-то забывают. Об этом коммунисты умалчивают, об этих фактах. А у нас вот Советский Союз почему-то запечатлелся вот как эдакий золотой век. Там не все было просто, не все было просто. И эти разговоры про бесплатное образование, при Сталине вообще было платное высшее и там и среднеспециальное образование в техникумах. И надо было заплатить не такие уж там и маленькие денежки-то за него. Но забывается, все бесплатно было, ой, как хорошо. Поэтому не надо верить агитаторам от Зюганова. Это, как сказано в Библии, и их отец, дьявол, он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. Поэтому надо верить историческим фактам, а не басням зюганоидов. Семьдесят восьмой год. С 10 по 16 января такое достижение состоялось в советской космической отрасли. Полет космического корабля «Союз-27» с космонавтами Джанибековым и Макаровым, стыковка с кораблем «Союз-26» и станцией «Салют-6». Это создание первого в мире научно-исследовательского комплекса в составе орбитальной станции космических кораблей. 20 января состоялся запуск автоматического грузового транспортного корабля «Прогресс-1», а 22 января состоялась стыковка корабля «Прогресс-1» с пилотируемым комплексом «Салют-6» «Союз-27». То есть создание произошло космической станции со сменяемыми экипажами. В январе 1978 года завершилось строительство объектов магистрального газопровода «Союз». Это от Оренбурга до западной границы СССР. 1 февраля 1978 года в Москве создано так называемое «Свободное объединение трудящихся». Это нелегальный профсоюз появился в Советском Союзе. 12 апреля 1978 года Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР принял новую конституцию, подкорректированную в связи с принятием Конституции СССР в 1977 году. Эта конституция 1978 года с многочисленными поправками, которые будут в нее внесены в начале 90-х годов, будет действовать вплоть до, в общем-то, сентября 93-го года, когда президент России отменит ее своим указом. 14 апреля 1978 года состоялась демонстрация в Тбилиси под лозунгами объявления только грузинского языка официальным языком грузинской ССР. Это вот опять возвращаясь к тому, о чем я говорил на прошлой лекции. Вот эта декларируемая дружба народов СССР. То, что вам будут загонять все эти старые коммунисты, про то, что вот в Советском Союзе все дружили, межнациональных проблем не было, а это вот проклятые демократы всех поделили на национальности, а у нас все друг друга любили. Я говорю, что дураки в России, да, всех любили, всех, кто приедет там хрен знает откуда, из Африки, там, из Латинской Америки, вот всех любили, да. Но потому что у русского народа было выхолощение большевиками всякое национальное сознание. Вот мы всех любили. А может быть, я сейчас не буду давать оценку, хорошо это или плохо, но вот всех любили. А там, в национальных республиках, там никого не любили. И русских не любили, и люто ненавидели, в первую очередь. Потому русские избежали из этих республик в начале там 90-х годов, потому что везде гонения на них начались. Поэтому это сказки, что в Советском Союзе дружба народов была. Не было никакой дружбы народа. Дружбы народов. Ненавидели друг друга. И вот эта демонстрация, это вот яркое проявление этой ненависти. И как мы уже говорили в предыдущей лекции, уже и в Литве была подобная демонстрация. И уже начиналось вот это национальное движение, которое в конце концов приведет и к краху Союза, и к большим неприятностям для русского населения вот в этих вот всяких союзных советских республиках. 27 апреля 1978 года в Афганистан начали направляться советские советники. Это вот тогда во главе Афганистана был Кармаль, Брежнев его очень любил. В общем-то, убийство Кармаля и станет такой пощечиной для Брежнева, которую он не простит, Амину. И начнется, в общем-то, уже война в Афганистане. Но это в следующем году. 3-4 июля принято постановление Пленума Центрального комитета КПСС о дальнейшем развитии сельского хозяйства в СССР. Но это все были постановления как к мертвому припарке. Наоборот, Советский Союз, начиная вот с 70-х годов, с каждым годом был все вынужден все больше и больше импортировать зерна из-за границы. 5 июня вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о преобразовании Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР в Комитет госбезопасности Советского Союза. 28 июля 1978 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали за освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири. Западно-сибирский нефтегазовый комплекс уже тогда имел огромнейшее значение для экономики всего Советского Союза. На Чернобыльской атомной станции 26 сентября поставлен под промышленную нагрузку первый блок мощностью 1 миллион киловатт. Это вот та самая станция, на которой произойдет потом вот эта чудовищная авария. 1 ноября снятся с эксплуатации из-за технических неполадок сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. 13 ноября 1978 года вступил в строй газопровод «Союз» сооруженные силами и средствами государств, членов Совета экономической взаимопомощи. Но это Советский Союз непосредственно и его восточноевропейские сателлиты. 4 декабря состоялась демонстрация в Душанбе немцев, не получивших разрешения на выезд в ФРГ. Мы говорили в предыдущей лекции о таких же требованиях во Фрунзе, теперь это уже в Душанбе, то есть немцы, которых Сталин выслал в Среднюю Азию, вот добивались права на возвращение в Федеративную Республику Германию, на свою родину. Восемнадцатого декабря 1978 года произошел пуск первого агрегата Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на реке Енисей, тоже печально известно от произошедшей не так давно аварии. Кстати, в 1978 году был собран рекордный урожай 237 миллионов тонн зерна. Но, как я говорил, все равно все больше и больше зерна приходилось импортировать из-за рубежа. 79 год. 17-24 января произошла всесоюзная перепись населения, которая зафиксировала численность вот этого самого населения Советского Союза 262 миллиона 400 тысяч человек. 20 января 79 года объявлено о завершении создания единой энергосистемы СССР и стран-членов Совета экономической взаимопомощи. МИР она называлась, это единая энергосистема. 28 февраля 1979 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении нового праздника – Дня Советской Нации. То есть уже не просто вот союз наций, а, как я и говорил, это и Брежневым было продекларировано. Именно появляется некая так называемая новая историческая общность, советский народ, в которой все нации, этносы, народности должны были, по идее, слиться в единое. Но они не слились в единое, а наоборот друг от друга отгородились. Невозможно пока слить воедино, не получается. 3 апреля 1979 года вышла нота Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики о решении китайской стороны не продлевать действие договора 50-го года о дружбе, союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. 16 по 19 июня состоялась манифестация в городе Целиноградье, сейчас это столица Казахстана, город Астана, казахов против решения Политбюро ЦК КПСС о создании немецкой автономии в Казахстане. Вот вам и вся дружба народов! Вот вся советская дружба народов, которая так рекламируется. Вот как мы жили счастливо, все друг друга любили, по национальностям не делились. Вот, немецкая автономия в Казахстане. А немцев там очень много было в Казахстане, очень много, высланных как раз из Поволжья. Фактически там их численность была, ну, очень значительной. И они вполне имели право на автономию. Но, пожалуйста, происходит манифестация казахов против этого. А где же дружба народов? Где же взаимная любовь? Где же слитие всех наций в единый советский народ? Не было этого ничего. Все это вранье. Каждая нация помнила о своих корнях, кроме русской нации, которая обо всем забыла, включая и о корнях, и о чем угодно. Сейчас мы за это расплачиваемся вот событиями на Украине, потому что спохватились. 20 с лишним лет прошло от распада Союза, спохватились. Оказывается, видите ли, границы плохие. Надо русских в одно государство. А сами 25 лет назад все голосовали за выход из Союза, за независимость союзных республик. А сейчас завыли, плохо им стало в этих республиках. Не так, как они рассчитывали. Ну а что же, вы раньше не видели, что ли, какие процессы идут в этих республиках? И из-за этого сейчас мы столкнулись с очень большими проблемами. Поздно спохватились у нас. августа 1979 года было открыто рабочее движение поездов на участке Урал-Усть-Кут, Комсомольск-на-Амуре, Байкало-Амурской магистрали. 6 октября 1979 года Советский Союз объявил об одностороннем выводе из Германской Демократической Республики 20 тысяч солдат и 1 тысячи танков. Вот, кстати, такая мера. 21 декабря 1979 года вышло сообщение о завершении строительства и досрочном освоении проектной мощности первой очереди Чернобыльской АЭС. Ну вот так, все досрочно, все к празднику, все раньше установленной даты, догнать и перегнать. Ну а чем это закончится, Чернобыльский этот взрыв, это всем известно. 27 декабря 1979 года произошел ввод советских войск в Афганистан. Был свергнут и убит президент, афганский президент Амин. С этого начнется тоже трагедия Советского Союза, еще одна, теперь Афганистан еще. 1979 году из Советского Союза на постоянное жительство в Израиль и другие страны выехало 51 300 евреев. Тоже можно отметить. 1980 год. 4 января Конгресс США в связи с вводом советских войск в Афганистан объявил о введении эмбарго на поставку в Советского Союза зерна, а также на передачу высоких технологий. Ничего не напоминает сегодняшний день. Президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве, летних Олимпийских игр в Москве. 22 января произошла ссылка академика Сахарова в Горький под домашний арест за протест против ввода советских войск в Афганистан. Но это о чем мы уже и говорили с вами неоднократно, что Советский Союз не умел выпускать пар в свисток. Выступил академик против ввода войск в Афганистан. Но почему бы, ну и нет. Ну выступает, ну говорит что-то. Нет, его высылают в Горький. Все это становится, запирают его там в этой квартире. Все это становится, конечно же, достоянием общественности. И вот у академика Сахарова появляется ореол мученика, непререкаемого такого общественного авторитета. То есть советская власть, советский режим сам себе копал могилу вот этими своими бесконечными запретительными и полицейскими мерами. Сам себе копал могилу. марта 1980 года. Еще один позор Советского Союза. Леонид Ильич Брежнев получил Ленинскую премию за книги «Малая земля. Возрождение и целина», которые он не писал. Ну, вернее, вставил туда какие-то факты, что-то там рассказал, но это не его авторство. И они были включены в школьную программу. То есть теперь еще и главным писателем стал этот человек, который всю жизнь писал неграмотно и не умел толком ни писать, ни говорить. Вот еще один позор умирающей, агонизирующей советской страны. Вот зато 14 апреля произошло совещание в Центральном комитете КПСС по ускорению работ по созданию нефтегазодобывающего комплекса в Западной Сибири. Как я говорил, Западная Сибирь становится, в общем-то, кормилом для всего Советского Союза, потому что в советском экспорте продажа нефти и газа это свыше 50%. Это главный источник дохода. Об этом мы, кстати, еще поговорим подробно, когда будем касаться начала перестройки. Почему же советская экономика зашла в тупик? Ну вот фактически тогда вся экономика огромной этой державы держалась исключительно на западно-сибирском нефтегазовом комплексе. Ну а сейчас держится российская экономика. С 19 июля по 3 августа проходят 22-е Олимпийские игры в Москве, которые бойкотировали так называемые страны капиталистического лагеря, и Советский Союз их, естественно, очень уверенно выиграл в отсутствии конкуренции, в первую очередь, со стороны США. Ну и Германская Демократическая Республика удалось ей даже там второе, что ли, место занять, опять-таки, в отсутствии конкурентов. Такие получились фактически игры для себя. Для своих, только для соцстран. 25 июля начинаются многолюдные стихийные собрания, посвященные памяти Владимира Высоцкого в Москве на Ваганьковском кладбище. Вот, пожалуйста, Владимир Высоцкий, тоже кумир, которого слепила исключительно советская власть. Ну, мужик пел, ну, на такие темы, которые не приветствовались на советской эстраде. Ну, вроде неплохо играл на гитаре, вроде как он был не самым плохим актером, хотя я не могу сказать, что это был выдающийся актер. Но, тем не менее, вроде как талантливый человек. Ну, зачем ему зажимать рот? Ну, для чего? В итоге создали, опять-таки, ореол мученика, ореол какого-то непререкаемого авторитета, в общем-то, средненькому певцу и средненькому артисту. То есть советская власть сама себе создавала врагов. Сама подтачивала свои же собственные основания. Сама себя убила. Это самая советская власть. Кстати, вот с 9 по 11 сентября 80-го года проходит конференция представителей мусульманских государств в Ташкенте. Вот, пожалуйста, какие тогда были хорошие отношения с мусульманскими государствами. А 17 сентября в Москве даже состоялось торжественное заседание, посвященное тысячелетию со дня рождения ученого-энциклопедиста Средневекового Востока Авиценны, или Абу Али ибн Сина, правильно. Ну, Авиценна — это перевод, так сказать, на латынь его имени. 23 октября 80-го года Тихонов назначен председателем Совета министров СССР на сессии Верховного Совета Советского Союза вместо Косыгина, который заболел. Ну и Тихонов останется на этом посту вплоть до начала перестройки. 19 декабря еще одно свидетельство кризиса в Советском Союзе. Образовывается отдельное Союзно-республиканское министерство плодово-овощного хозяйства СССР. Итак, 1981 год. 8 января выходит постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР о дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственных продуктов в подсобных хозяйствах граждан. Это опять-таки бросились тогда, когда эти подсобные хозяйства уже фактически прекратили свое существование. Я имею в виду, конечно же, подсобные гнобили. Сколько крестьян гнобили за эти подсобные хозяйства, сколько их ограничили. А у городских жителей вообще отняли эти подсобные хозяйства в 60-е годы. А теперь вот спохватились, давайте на подсобных хозяйствах больше выращивать. Увидели, что колхозы эти, ради которых миллионы людей в 30-е годы убили, выслали в Сибирь, поломали жизнь, что неэффективны эти колхозы. Вот понадобилось увеличивать производство продукции на подсобных хозяйствах. Советский режим, самый чудовищный в истории человека, сколько миллионов людей, десятки миллионов людей он угробил ради пшика, ради пустоты, ради химеры. Все, ради чего были убиты десятки миллионов людей. А другие советские граждане десятки лет жили в нищете, прозябали в нищете, все свои зарплаты отдавали на всякие займы, на нужды обороны СССР, во всякие фонды мира, другие организации. Вот ради чего они терпели эти лишения, ради чего люди умирали? Оказывается, чтобы признать, что все это было зря, что все это социалистическое строительство, все в свисток ушло. Все это оказалось бессмысленная трата людей, денег. Все это провалился весь этот социализм, коммунизм и прочее. 23 по 3 марта проходил 26-й съезд КПСС, который принял основные направления экономического и социального развития СССР на 81-85 и на период до 90-го года. И определил, это постановление определило курс на режим экономии. Все экономить надо. Кончился запал прочности у Советского Союза. Наш паровоз вперед летит, не долетел паровоз, в бездну рухнул этот паровоз. Экономить теперь надо. Вот все достижения Советского Союза, все прахом пошли. 30 марта 1981 года происходит митинг студентов в Тбилиси с требованием расширить преподавание грузинской истории в школах и институтах. И против вытеснения грузинского языка русским. Опять вот будут коммунисты говорить о дружбе народов, как все друг друга любили. Вот как грузины боролись за свои национальные права. Русские не боролись. Русские вспомнили в 2014 году в Крыму и на Донбассе, что у них есть какие-то права. А грузины вот как сражались за свою национальную культуру, за свой язык. И в итоге добились, так сказать, независимости. Правда, что им это принесло, это уже второй вопрос. Но сам факт в том, что не было никакого слияния всех наций вот, в одну советскую, всех народов в один советский народ. Нет, наоборот, поднималось национальное сознание различных представителей советских вот этих этносов. Все включались, так сказать, в борьбу за свои права, за культуру, за свой народ. Двадцать четвертого апреля 81 года президент США Рональд Рейган отменил эмбарго на поставки зерна в Советский Союз. Вот вам еще пример, пожалуйста. 4 января 80 года Джимми Картер вводит эмбарго. 24 апреля 81 Рейган это эмбарго отменяет на поставку зерна. То есть это опять-таки урок для современности. Вот все эти санкции против России, они все могут быть отменены. Никто не говорит, что эти санкции вечные. Изменится политическая обстановка, сменятся политические лидеры на Западе. У нас-то они вряд ли сменятся когда-нибудь, откровенно говоря. На Западе, может, поменяются какие-нибудь, новые какие-нибудь люди придут. Может, что и отменят. Так что не нужно впадать в излишний пессимизм. Все течет, все меняется. 10 июня 81 года выходит заявление телеграфного агентства Советского Союза ТАСС с осуждением налетов израильской авиации на атомный исследовательский центр в Багдаде. Кстати, это действительно достижение Израиля. Советский Союз не вот это вот заявление должен был выпускать, а вообще-то сказать Израилю спасибо, что вот этот сумасшедший диктатор Саддам Хусейн, который черти что творил, то он был с Америкой, то против Америки, то объявлял войну Ирану, то там мир подписывал, то травил там курдов химическим оружием. Вот этот страшный человек, который, в общем-то, использовал свой народ только как пушечное мясо в своих авантюрах. Вот слава богу, что такой неадекват не получил, такой неадекватный тип не получил в свое распоряжение ядерное оружие. Так что Советский Союз Израилю спасибо должен был сказать. Тем более, что на тот момент, это 81 год, Саддам был не союзником Советского Союза, а как раз-таки союзником Соединенных Штатов. Так что это заявление еще раз показывает политический кризис, который тогда происходил в Советском Союзе. С 24 по 26 октября 1981 года Происходят митинги осетин в Орджоникидзе, это столица Республики Северной Осетии, в связи с убийством ингушами осетина. И разогнанные эти митинги были частями специального назначения. Вот опять дружба народа в Советском Союзе. Ингуши убили осетина, взяли. И осетины ответили на это. То есть вот уже проблемы начинаются, какие национальные почвы на Российском Кавказе. Вот что происходит. А нам все рассказывают, что была дружба народов. Да не было никакой дружбы народов. Наоборот, из-за того, что эти все конфликты между ингушами и осетинами, чеченцами и ингушами, там, чеченцами и русскими, там, немцами в Средней Азии, там, грузинами, там, абхазами, армянами, азербайджанцами, их можно было решить до того, как все это переросло в пальбу, в стрельбу, в войну. Все это можно было решить переговорно, там были варианты. Но советская власть ретушировала эти проблемы, она их не замечала. Вместо того, чтобы увидели проблему, раз сели за стол переговоров, раз там изменили границу, там обменялись какими-то территориями, населениями. Нет, вот все рассказывали сказки, что мы единая историческая общность, советский народ, что у нас нет никаких проблем. Просто ширмой закрывали эти проблемы, а за этой ширмой уже начиналась межнациональная бойня. Вот до чего советский режим довел страну. Сам же подготовил условия для своего распада. 18 ноября 1981 года президент США Рональд Рейган предложил нулевой вариант в сокращении вооружений. В обмен на вывод советских ракет СС-20, СС-4 и СС-5 из стран Варшавского договора, Соединенные Штаты обещали не размещать в Европе крылатые ракеты и ракеты «Першинг-2». 30 ноября в Женеве начались советско-американские переговоры по ядерным ракетам средней дальности. 30 декабря 1981 года опять Советский Союз учинил проблему на собственную голову. В Польше там Ярузельский совершил фактически военный переворот и начал прессовать там независимый профсоюз «Солидарность» и прочее. Но опять-таки, ну для чего это нужно было? Ну, можно же было это как-то решить другими путями, чем на весь мир демонстрировать вот этот вот военный переворот. И 30 декабря 81-го Рейган, президент Соединенных Штатов Америки, объявил об экономических санкциях против СССР. Не против Ярузельского. Чего он Ярузельский? Это само собой Ярузельский. Против Советского Союза. В том числе эмбарго было на поставку труб для газопроводов. И приостановка переговоров о поставках зерна в связи с кризисом в Польше. То есть эмбарго на самые нужные Советскому Союзу товары. Трубы для того, чтобы строить газопроводы. А, как я говорил, нефть и газ – это главная часть советского экспорта, главная страница доходов советского бюджета. И зерно необходимо. Зерна все больше и больше импортировать приходится. Сами вот на свою голову создавали проблемы. Что уж тут говорить о том, почему распался Союз. 82-й год. 23 января подписан контракт с Францией о поставках советского газа. Вот это я еще раз демонстрирую важность поставок труб и другого оборудования для газопроводов советских. 29 января в Женеве начались новые советско-американские переговоры об ограничении стратегических ядерных вооружений. 24 мая 1982 года выходит знаменитое постановление Пленума Центрального комитета КПСС о продовольственной программе СССР на период до 90-го года и мерах ее реализации. Выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об улучшении управления сельским хозяйством и другими отраслями агропромышленного комплекса. Кстати, эта продовольственная программа, в ней было откровенно признано. Вы можете найти в интернете, почитать, что вот в Советском Союзе перебои происходит с продуктами-то питания, что вот к чему приплыли-то через 50 лет после коллективизации, что хотели продуктовое изобилие создать, а нет его продуктового изобилия этого. Вот финал коммунистических экспериментов над страной, над людьми, над экономикой. Ничего не стало. 5 августа 1982 года выходит постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР о дополнительных мерах по расширению продажи колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями плодоовощной продукции организациям потребительской кооперации на колхозных рынках. Сколько колхозы гнобили? Сколько вытягивали у крестьян каждое зернышко до последнего? Оставляли их голодать? Есть траву и кору, варить там суп из лебеды. Сколько душили налогами за каждую яблоньку, за каждую курочку, за каждую свинку, сколько препонов строили, выжили из крестьянства самых умных, самых деловитых, остались там одни только пьяницы. И тут спохватились, как же, надо больше дать свободы колхозам. Да раньше надо было думать, господа коммунисты. Раньше надо было думать, но коммунисты, они только задним умом крепки. Сентября 1982 года тоже такое интересное событие в советской информационной сфере. Проведен первый космический телемост Москва-Лос-Анджелес. 28 октября выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о включении трубопроводного транспорта в состав единой транспортной системы. Это вот говоря о важности трубопроводов СССР. И в конце концов 12 ноября внеочередной пленум Центрального комитета КПСС избирает Юрия Владимировича Андропова генеральным секретарем ЦК КПСС вместо умершего Леонида Ильича Брежнева. Леонид Ильич умер, эпоха Брежнева, эпоха застоя, а кто-то ее называет и золотым веком, закончилась. И уже на следующий день, 13 ноября, президент Соединенных Штатов Рональд Рейган отменил санкции против Советского Союза, введенные в 1981 году. Вот такая большая политика. 22 ноября город Набережные Челны в Татарстане был переименован в город Брежнев. 3 декабря 1982 начинаются переговоры в Москве Юрия Андропова, нового генсека КПСС, с делегацией арабских стран во главе с королем Иордании Хусейном. Советский Союз подтвердил свою позицию по Ближнему Востоку и осудил военные действия Израиля в Ливане. 17 декабря министром внутренних дел Советского Союза назначен бывший председатель КГБ СССР Федорчук вместо брежневского ставленника Щелокова. А председателем КГБ СССР назначен Чебриков, который будет оставаться на своем посту до конца 80-х годов. И 31 декабря 1982 года в Советском Союзе завершена паспортизация населения, начатая в 1974 году. Эта паспортизация, кстати, вот только к концу 1982 года можно сказать, что колхозники наконец-то получили паспорта и стали полноправными гражданами Советского Союза. Потому что не было у колхозников паспортов. В рабоче-крестьянском государстве не нужны были паспорта крестьянам. Так рассуждал Сталин. Что теперь говорить о том, что Советский Союз в середине 80-х по 45 миллионов тонн зерна импортировал из-за рубежа? Так когда крестьян держат за скот, когда их гнобят, обкладывают налогами, мешают работать, мешают вести личное подсобное хозяйство. Что, какого еще результата здесь еще ожидать? Кстати, подводя итог брежневской эпохи, с 1966 по 1982 год в Москве было построено свыше 60 миллионов квадратных метров жилья. Вот еще один процесс, начинающийся при коммунистах. Если раньше люди разъезжались по всей России в поисках лучшей жизни, свободы или чего-то еще, то теперь Союз настолько обнищал, что все, наоборот, начинают рваться в Москву, где хоть где-то, где хоть какая-то жизнь еще теплится. Продолжатся эти тенденции и уже, кстати, после краха Советского Союза особенно активно. Ну а это все, что я хотел на сегодня сказать. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. У нас еще впереди очень много интересных тем для бесед. Успехов вам, дорогие друзья, и до свидания.